В эфире радиопередача «По страницам книги-книг». В прошлой передаче «По страницам книги-книг» мы посмотрели на последние стихи Евангелия от Матфея, 20 главе. Сегодня мы переходим в 21 главу Евангелия от Матфея. Сегодня мы посмотрим на въезд Иисуса Христа в Иерусалим. У микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Дорогой радиослушатель, сегодня мы находимся в 21 главе Евангелия от Матфея. И в главе 21 Евангелия от Матфея описывается «Вход Господень в Иерусалим». Вход, торжественно празднованный церковью за неделю до Пасхи. И русский народ назвал этот праздник вербным воскресением, потому что в канун его, во время вечернего богослужения, производится освящение принесенных в храм деревесных ветвей. Священники кропят их священной водой, восклицая «Освящаются во Иисии!». И члены этих церквей уносят их потом домой вместе с горящей свечой, которую старается до самого дома донести непогащенной. И вот в России вербное воскресенье празднуется всегда ранней весной, когда деревья еще голые и в качестве вай, ветвей деревесных, люди несут на богослужение веточки вербы, на которых первыми явились пушистые белые цветочки. И вот отсюда вербное воскресенье. В Древней Палестине, однако, не было никакой вербы. И вход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим евангелист описывает так. «И когда приблизились в Иерусалим и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами». И тотчас найдете ослицу, привязанную молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу. И тотчас пошлет их. Все сие было. Да сбудется реченое через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой, сие царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Дорогой радиослушатель, Сион – это холм к юго-западу от Иерусалима. С тех пор, как царь Давид взял с собой укрепление на этом холме, еврейский народ стали иногда называть поэтически «дщерью Сиона». То, что Иисус Христос въезжает в Иерусалим на ослице со осленком, служит порой поводом для несмешной остроты безбожников. Их удивляет, как можно сказать «сидя на ослице и молодом осле», будто Иисус сидел на их обоих сразу. А удивление это свидетельствует только и невежеству. Эллиптические орбиты речи в греческом тексте Евангелия вовсе не редкость. И важно вовсе не то, с какой стороны Христа бежал осленок, а важно символический смысл слов «се, царь твой, грядет к тебе кроткий». Дорогой радиослушатель, здесь мы должны понять кротость нашего Господа Иисуса Христа. Священное Писание говорит, что «се царь твой грядет к тебе кроткий, не на великолепном коне, а на ослице, сидя на ней, как сидели в то время, да садятся еще и теперь простые бедные люди во всех странах, принадлежащих Средиземному морю». И вот Матфей повествует дальше. Ученики пошли и поступили так, как повелел Иисус. Привели ослицу и молодого осленка и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицали: «Осана сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Осана в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Многоуважаемый радиослушатель, слово «Осана» – древнееврейское слово. И народ восклицал и говорил: «Осана сыну Давиду! Благословен грядущий во имя Господне! Осана в вышних!» «Осана» – древнееврейское слово, означающее первоначально «Спаси нас, мы молим Тебя!» Но со времени, изменивший свое значение и принявший смысл «хвалы». «Осана» выражает здесь хвалу Господу Богу и жажду спасения в высшем смысле этого слова. Не в смысле спасения от земных бед и горечей, а в смысле спасения души. И вот в уход Господа в Иерусалим переломный момент в земной жизни Иисуса Христа, потому что вход в Иерусалим был уже входом Мессии. До этого времени Иисус допускал только прикровенное явление своего воплощения перед народом и открытое явление своего подлинного мессианского достоинства одним ученикам втайне от народа. Еще накануне входа, в Иерихоне, как мы знаем уже из нашей прошлой беседы, Иисус принимает мессианское приветствие от слепцов, которые узнают в нем сына Давидова, то есть царя, Мессию, и по вере своей получают исцеление. Но чудотворящая сила принадлежит Иисусу как Мессии. И вот это же мессианское обращение встречает Иисус, когда Он входит в Иерусалим. Свидетели входа восклицают: «Осана, Осана!» и приветствуют Иисуса как Мессию. Пришествие Мессии означает наступление Царства. Дорогой радиослушатель, зная это, историки атеистического направления выработали гипотезу, то есть предположение, будто Иисус вступил в Иерусалим с мыслью взять в свои руки светскую власть и воцариться над Израилем. Попытка Иисуса кончалась полной неудачей – распятием на кресте. Для воскресения в таком понимании евангельской истории места нет. Речь может идти о вере в воскресение, но не о факте воскресения. Биография Иисуса кончается его смертью. Вот так толкуют историки атеистического направления. Но, дорогой радиослушатель, толкование церкви, получившее свое выражение в богослужении недели Вай, не прибегает к ненужным гипотезам и натяжкам, а просто передает мысль Евангелия. И в создании церкви вход Иисуса в Иерусалим был вход Мессии на страсти. Для всех четырех евангелистов было совершенно бесспорно, что Иисус пришел в Иерусалим как Мессия, для того, чтобы в Иерусалиме принять смерть и только через смерть войти в славу. Это с неизбежностью вытекает из всего земного служения Христова. Мы видим, что, начиная с переломом в евангельской истории, Господь внушал ученикам мысль о страдающем Мессии. Его последний путь из Галилеи в Иерусалим был путь на страсти. Господь совершил свой вход в Иерусалим, сопровождаемый приветственными кликами. Но спрашивается, кто же его приветствовал? Дорогой радиослушатель, с ним, конечно, были 12 апостолов и другие ученики, присоединившиеся в пути. Но несомненно, что Иисуса, когда Он вступал в Иерусалим, приветствовали не только те, кто уже осознал себя Его последователями. Евангелист Матфей говорит о множестве народа, предварявшего Его путь и следовавшего за Ним. Но В отличие от учеников, толпа представляет собой аморфную массу, в которой Иисус вызывает только временное увлечение, но которая впоследствии может определиться не только в пользу Иисуса, но и против Него. Вполне допустимо, что многие из приветствовавших Иисуса, когда Он входил в Иерусалим, через несколько дней столь же странно будут требовать Его смерти. Но вернемся к тексту евангелиста Матфея. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков, исками продающих голубей». И говорил им, написано, «Дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Дорогой радиослушатель, древняя еврейская религия, как и многие языческие, предписывала приносить в жертву животных. И вот постепенно в храмах появились торговцы и начали превращать Дом Божий чуть ли не в базар. Христос изгнал и тех, и других, и сделал это недаром, потому что грех не только в том, что совершает то или иное зло, но и на том, кто пользуется плодами чужого греха. И вот в данном случае, в превращении Дома Божия, в вертеп разбойников, виновны и те, и другие, и продающие, и покупающие. А вот для нас любопытная деталь. Евангелист Матфей повествует нам, что Иисус также опрокинул столы миновщиков. Дело здесь в том, что в древнееврейское время в храм нельзя было вносить монеты с изображениями земных царей. А поскольку ходящая монета того времени почти всегда носила такое изображение, первосвященники чеканили особую внутрихрамовую монету без изображения земной власти. И вот миновщики производили обмен мирских денег на храмовые, наживаясь, разумеется, при этом. Вот этот эпизод с прекращением торговли в храме, кстати сказать, ясно показывает, что Христос вовсе не был тем покровителем эксплуататоров, которым рисует его атеистическая пропаганда. Совсем напротив, Он с гневом изгнал из храма всех, кто стремился к наживе, назвав их теми, кто они на самом деле являются – разбойниками. Дальше Матфей повествует. «И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящим «Осанна, сыну Давидову», вознегодовали. И сказали Ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Дорогой радиослушатель, из уст младенцев и грудных детей «Ты устроил хвалу»! Это цитата из 8-го псалма царя Давида. Это отношение Иисуса к детям перекликается с уже отмеченными нами благословениями детей, описанным Матфеем в 12 главе. Дети в Евангелии символизируют простодушие и чистоту, в том смысле, что им порой открывается внутренняя жизнь человека вернее, чем взрослому, отдающимся нередко ложным рассуждениям рассудка. И хвала детей угодна Богу. И в этом смысле и надо понимать евангельские слова «Будьте как дети». Поутру же, повествует дальше Матфей, возвращаясь в город, Иисус взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет жив пред от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Трескучие фразы и соблазнительные обещания, подобные листьям на бесплодном дереве. Вы, наверное, сами слышали Такие лозунги: земля крестьянам, заводы рабочим, мир хижинам, война дворцам. Под громогласными обещаниями мира, хлеба, гласности и свободы все это оказалось пустыми словами, листьями на бесплодном дереве. И хуже того, ведь Родина, одна из сильнейших и наиболее развитых государств, оказалась способной послать человека в космос, но как-то не смогла дать человеку необходимые продукты и вещи. Но проклятие смоковницы свидетельствует о том, что Христос и его последователи-христиане не должны довольствоваться листьями. Им нужны плоды, потому что они живут плодами, а не листьями только. Их нельзя обмануть призрачными обещаниями, потому что они ждут дел. И тот, кто делает обещание и не выполняет его, сам навлекает на себя судьбу смоковницы. Он будет наказан бесплодием. И дальше у Матфея сказано: «Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, что не попросите в молитве с верою, получите». Дорогой радиослушатель, первым действием Иисуса после торжественного входа в Иерусалим были, таким образом, очищение храма и проклятие смоковницы. Проклятие смоковницы Господа изрек в присутствии одних учеников, сопроводив его наставлением к вере. И только ученики были свидетелями его иссыхания. Изгнание торгующих из храма было, напротив, совершенно явно. Его наблюдали члены Синедриона, книжники, саддукеи и фарисеи, вожди духовной жизни еврейского народа. И тем не менее, оба события связаны не только внешне, но и внутренне. Мы должны понимать их как символические акты, иначе говоря, как причина и действие. Именно проклятие смоковницы дает ключ к пониманию обоих событий. И вот более подробное описание является у евангелиста Марка. Марк сохранил подробность, опущенную у Матфея. Он говорит так: «Еще не было времени собирания смоков». Дорогой радиослушатель, эта подробность сообщала бы проклятию смоковницы, если его понимать буквально, оттенок искусительного произвола. Но Господь иссушил тогда смоковницу за отсутствие смоков, которых она и не могла еще иметь. Но на самом деле эта подробность подсказывает правильное понимание. Соблазн устраняется, если мы толкуем проклятие смоковницы как символический акт. Смоковница еще в Ветхом Завете была образом Израиля, поступая по примеру древних пророков. Иисус в образе смоковницы произнес суд над современным ему Израилем, не приносящим плода. Он шел из Вифании в Иерусалим, и когда он проклял смоковницу, может быть, на горе Елеонской, возвышающейся над Иерусалимом, взор его и учеников были устремлены на святой город, расстилавшийся перед ними. Дорогой радиослушатель, проклятие смоковницы проливает свет и на очищение храма. Господь совершил его как власть имеющий, с полной точностью, как Мессия. Но мог ли он рассчитывать положить конец злоупотреблению? Очищение храма было очевидно и свидетельство, не более и не менее. Как таково, оно тоже получает символическое значение, и понимать его надо в связи с проклятием смоковницы. И можно нам даже спросить, означает ли проклятие современного Израиля его уничтожение? Дорогой радиослушатель, иссыхание смоковницы оправдывало бы такое толкование. Но пришедший в храм Иисус не разрушил его, а только очистил. осуждение современного иудейства оставило незыблемым сокровищем Ветхого Завета в его значении основания и для Нового Завета. Но власть же, с которой Иисус совершил это, и подтверждение чудотворящей силы веры перед учениками подводит вплоть к вопрощению о власти фарисеев, о которой мы будем говорить в нашей следующей передаче.
Создана земля по Божьей воле, силой всемогущего Творца. Все ликует в неизменной воле. Что же человек?
Передача по страницам книги книг подошла к концу. Благодарю вас за внимание и надеюсь, что в следующей неделе в это же время и на этой волне мы встретимся вместе с вами в эфире. Я рад, что Господь дал нам эту возможность. А если у вас появились вопросы, то вы можете написать мне. Пишите Владимиру Кулакову по адресу «Голос Анд», почтовый ящик 17-17-691, Кито, Эквадор.
Жутко жить одному без Христа, одному без Спасителя жутко. Суета, темнота, пустота, несмотря на безбожные шутки. Тяжело без Христа одному, одному без Спасителя тяжко. Дьявол жизнь превращает в тюрьму, и душа в ней тоскует, бедняжка. одиноко болеть одному. Без друзей, без Христа одиноко, никому нет нужды, никому. До болезней твоих, кроме Бога, конструируя в дерзких мечтах, из неверия замок воздушный. Ты ведь чувствуешь сам, что не так. Строить светлую будущность нужно. Тяжело умирать без Христа, если прожита жизнь бесшабашна. Без иадский огонь пустота, умирать без Спасителя страшно. Можно блага земные собрать и устроиться в жизни неплохо, но нельзя без Христа умирать. Умереть без Христа – катастрофа, и на страшный для грешников суд. Хуже нет, как прийти одиноким, там и горы уже не спасут. Там выходит безбожие боком. Все находится в Божьих руках, вне Христа все фальшиво и ложно. Можно жить без Него кое-как, умирать без Христа невозможно. Можно блага земные собрать и устроиться в жизни неплохо, но нельзя без Христа умирать. Умереть без Христа – катастрофа, и на страшный для грешников суд. Хуже нет, как прийти одиноким, там и горы уже не спасут. Умереть без Христа – катастрофа.